Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, кардиограмму дня сегодня для вас снимаем вместе с Еленой Глещинской. Добрый вечер, Елена.
Привет.
Расскажем о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Ян Столтенберг никак не может добиться взаимности от Москвы. Более года назад он предложил провести заседание Совета НАТО России, но так и не получил ответ. Янс, говорят, нервничает. МИД России предлагает экспертный вариант сотрудничества между военными.
И вот, если говорить об этом совете, что это за совет? Совет НАТО-Россия. Он был учрежден еще в 2002 году, но не заседал уже 19 месяцев, но фактически не действует с 2014 года по инициативе самого НАТО, Североатлантического альянса. А совместные учения не проводились и того дольше, с 2008 года. Вот есть вопросы, в которых раньше сотрудничала НАТО с Россией, и наверняка на ней... Из них какие-то до сих пор остаются актуальными. Это военная медицина, Афганистан, совместные учения по противоракетной обороне театра военных действий, контроль вооружений, договор по открытому небу и борьба против терроризма. Но вот Йенс Столтенберг считает, что отношения НАТО и России сейчас достигли своей низшей точки. Вот его цитата. «У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов. По его словам, мяч сейчас на стороне России». Вот, вот такое он сказал. И одна из тем, которую он их предлагает обсудить на первом таком совете, это взаимный обмен информацией о военных маневрах. То есть он решил что-то приоткрыть, какие-то данные об учениях, которые проводит НАТО, я так предполагаю. Между тем, контакты с НАТО все это время на самом были, но только на политическом уровне. Ну, то есть в разрезе каких-то заявлений обеспокоенности там наверняка. Или, может, это еще, наверное, в лучшем случае. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова пойти на это, но начать контакты должны военные. И вот, по словам министра, именно они компетентны обсуждать, какая реальная ситуация на земле. Ну, а представитель МИД Мария Захарова предложила альянсу, раз они считают, что мяч на стороне Москвы, она предложила вернуть поле на свои ворота. Ну, давай послушаем еще один комментарий. Это говорит политолог, военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов.
Абсолютно никакого взаимодействия не было. Площадка Россия-НАТО была закрыта. Не по вине Российской Федерации, безусловно. То, что ее надо возродить, это очевидно. Российская Федерация предлагала другие договоры, но американская сторона раз за разом, в общем, все эти договоры закрывала и разрушала. Для американской стороны очевидно стало то, что без договоренности с Россией какие-либо возможности по поддержанию мирового баланса сил они становятся нулевыми. Площадок-то хватает, которые можно восстановить. Все зависит от американцев. Насколько они готовы.
Насколько они готовы.
Американцы.
Американцы, да. Ну, я так понимаю, что...
Я хочу выяснить для себя один вопрос. Да. Как ты знаешь ответ? Ты мне сейчас рассказал, я вот не знал. Как-то у меня это ушло как-то из поля зрения вот это... история. Значит, с 2014 года фактически не работает вот этот вот совет Россия-НАТО, да? Правильно?
Даже если к ним зайти на сайт этого совета, вот там бурная деятельность до 2014 года, и потом как обрезало.
Хорошо, 7 лет, да? Правильно, 7 лет не работает. Я вот не заметил, ну и что, что не работает? Ну и что? Ну и пусть дальше не работает.
Ну не работает, видимо, поэтому работает, и отношения и между Россией и НАТО сейчас такие плохие.
Да?
А нужны ли они? Хорошие.
Нет, не так. Хорошие отношения всем нужны. Будут ли они хорошие, если заработает, например, этот совет? Исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ, кандидат политических наук Станислав Бышок на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Станислав Олегович.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Станислав Олегович, вот эта вот площадка Совет НАТО-Россия, она вообще эффективная, действенная была?
Была.
Ну, смотря что под эффективностью подразумевать, в конце концов, несмотря на все громкие заявления десятилетий и во времена Холодной войны, и сейчас непосредственно войны настоящей, в прямом смысле слова, а не войны слов или санкционной войны между Советским Союзом или Россией и НАТО не было и не предвидится. Так что если исходить из отсутствия войны настоящей, да, а не придуманной, то тогда вполне неплохо работает в том числе эта структура. Вот, и даже в ее отсутствии, как мы видим, ничего подобного не происходит. С другой стороны, если говорить, так сказать, более приземленно и не вставать на точку зрения алармистов, то, в принципе, есть исследования, такие достаточно простые, количественные, которые показывают, что в международных отношениях, что чем в большем количестве совместных организаций состоят две страны, тем с меньшей вероятностью у них случаются какие-то конфликты. Вот, поэтому, соответственно, иметь еще какую-то дополнительную площадку или разморозить дополнительную площадку коммуникации России и западных демократий в лице НАТО, в принципе, и не самая плохая идея.
Вот такие же вопросы, как противодействие терроризму, там, предотвращение торговли, незаконного оборота наркотиков, они же все равно вместе с НАТО прорабатывали, со странами НАТО. Но, наверное, в каком-то другом формате, что это был за формат? Может, его и оставить?
Ну, на самом деле, повторюсь, что вы можете в разных форматах существовать, но дополнительный формат хуже не сделает. То же самое, вот если говорить про официальные заявления относительно вот возможности возобновления этой площадки Россия-НАТО, то говорится о том, что там будет обмен информацией, там который позволит предотвратить какую-то возможную эскалацию. Но действительно, если говорить про настоящие зоны боевых действий, где участвуют и российская армия официально, и армия НАТО, например, в Сирии, в принципе, там на земле, что называется, понятно, генералы, это не политики, генералы сами друг друга предупреждают. Мы в этом квадрате будем работать, вы лучше здесь пока там в ближайшие дни не появляетесь, или наоборот. Вот. А это просто перенос вот того, что есть на земле, на более высокий уровень, то есть когда уже, собственно, не где-то в песках Сирии, а где-то
в кабинетах. Офисах,
да, в кабинетах в Брюсселе обсуждают примерно то же самое.
Вы так рассказали, будто бы это просто дополнительный бюрократический аппарат.
Это дополнительный бюрократический аппарат, который, однако же, работает, опять же, исходя из того, что войны у нас нет. То же самое относится, если там брать большие категории, к ООН. Кто только не критиковал ООН, вообще все, наверное, нет ни одной страны члена ООН, которую бы он не критиковал. Но тем не менее, опять же, ООН, организация, созданная по значительной степени по итогам Второй мировой войны, и Третьей мировой войны, в общем-то, с 1945 года не случалось и не предвидится. Тоже кто-то говорит, что это вообще не связано с ООН. Но с другой стороны, поскольку у нас нет мира номер два, где бы не было ООН создано после Второй мировой войны, мы только можем находить того, что есть. Поэтому, повторюсь, безусловно, разговор о том, что нынешнее там противостояние санкционное и прочее, или гибридная война перейдет в какую-то реальную плоскость между Россией и НАТО, никто не об этом не думает, но, с другой стороны, все-таки возможность некоторого снижения напряжения, по крайней мере, на уровне совместных встреч, все-таки, когда вы видите друг друга достаточно часто, жмете руку и прочее, вы, наверное, несколько менее волком друг на друга начинаете смотреть. И, возвращаясь к себе на родину, когда рассказывают, что ваши партнеры это там звери и хотят на вас напасть, но вы немножко пытаетесь таким образом погасить пыл своих соотечественников, которых, в общем-то, этих партнеров не видели или видели только по телевизору.
Когда генеральный секретарь НАТО предлагает обменяться информацией о военных маневрах, это важная вещь?
Это настолько же важная вещь, насколько и, например, присутствие посла какой-то страны у вас в стране, которая, соответственно, верительную грамоту передает. То есть эта вещь, она формальная, ритуальная, но в то же время она принята, и она, опять же, говорит о том, что вы друг друга воспринимаете как равных и как партнеров, которые, легитимны. Вот. Так что здесь не то, что это какой-то краеугольный камень мироустройства, конкретно, вот эта площадка Россия-НАТО, ее минусов у нее никаких нет, а плюсы, какие-то возможные, опять повторюсь, чем больше вы встречаете, общаетесь и так далее, тем лучше для отношений ваших стран.
Станислав Олегович, мне требуется разъяснение от кандидата политических наук. Столтенберг что только не говорил, как не истерил и как только не хамил в сторону Москвы на протяжении очень длительного времени, то он выступит и скажет: «Москва — это наш главный противник». Потом он выступит и скажет: «Это наша угроза». Потом он выступит и скажет: «Москва готовит гадости в отношении стран НАТО». И тут вдруг он говорит: «О, а давайте обменяемся информацией о маневрах и вообще совет возобновим Россия-НАТО». А я такой думаю: нет, подожди, что-то со Столбиным случилось с ним что-то? Что-то у него там щелкнуло? Или, в общем, это он так... он знает, что говорит, мы же понимаем, да, это же все неспроста. Так что случилось со Столтенбергом?
Ну, я здесь просто не согласен в каких-то патологических ключах рассматривать Столтенберга. Он, в общем, не хуже, не лучше там наших... людей, которые ответственны в том числе за формирование там, какой-то внешней политики или спикеров внешнеполитических. Они стоят друг друга, по-моему, безусловно. Вот. Что касается вообще возможности после того, как вы поругались, помириться и, во всяком случае, временно по каким-то аспектам, ну, так это у взрослых людей вот ровно так и происходит. То есть любовь до гроба без... конфликтов и прочее, даже в самых лучших браках, наверное, не предполагается. А тут речь идет не о браке, тут речь идет о вполне себе соперничающих структурах. И, в общем-то, эти повторные контакты были и во времена Холодной войны, и даже на когда была НАТО, да, но уже был Советский Союз, были достаточно конфронтационные отношения с западными демократиями. Собственно, там даже в идеологии, собственно, ранее советской, там... вполне себе была история про то, что мы хотим мировую революцию, значит, в том числе вот в этих странах, поджечь. Так что, но при этом по цели контакты были. Другое дело, что контакты, понятно, они улучшаются, когда существует какой-то внешний общий враг, понятный, каким была нацистская Германия у одних с 39-го, у нас с 41-го года тоже, мы не будем это забывать. Вот, почему с 39-го года только у одних, а с 41-го уже у большего количества. Вот, поэтому, поскольку сейчас вот общего врага нет, в конце концов, там, запрещенный в России ИГИЛ, все-таки это не тянет на такую же угрозу, которой были страны оси во времена Второй мировой войны. Там, понятно, что здесь, конечно же, НАТО, в общем, блок создавался, в том числе для противостояния возможному продвижению советских войск дальше на запад, чем они стояли.
Ну,
здесь
да.
Никто иллюзии не строит.
Исчерпывающее разъяснение. Благодарю вас, Станислав Олегович. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок был на прямой связи со студией «Радио Спутник».